Повтор программы.
Следующий.
Здравствуйте, доктор.
Жалуйтесь.
Да я похвастаться.
А, ну тогда будьте здоровы.
У микрофона Юрий Свидерский, а в студии радио Вести Плюс заведующий отделением трансплантации и сосудистой хирургии Луганской республиканской клинической больницы Игорь Пронин. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Викторович, чем сейчас занимается отделение трансплантации и сосудистой хирургии в Луганской Народной Республике?
Спасибо за хороший вопрос. Но прежде я хотел бы поздравить всех медработников, врачей, младший медицинский персонал Луганской республиканской больницы с 90-летием, которое мы отмечали вчера. Наш труд достойно оценен руководством нашим министерством, главой республики. Надо сказать большое спасибо главному врачу Вольману Олегу Валерьевичу за организацию мероприятия. Это было душевно, это было сердечно, это было приятно. Еще раз всех поздравляю с праздником.
Ну, а раз мы тогда начали с этой темы, расскажите, вот вы, Игорь Викторович Пронин, сколько лет уже работаете здесь и как туда пришли, в Луганскую, бывшую областную, ныне республиканскую клиническую больницу?
Мой рабочий путь начался в другом учреждении медицинского, медицины в городе Луганске. Это была 9-я городская больница, легендарная девятка. Мои учителя, профессор Шор Наум Анатольевич, ныне покойный, царство ему небесное. Здравствующий Валентин Петрович Риука, большой привет ему, которые поставили из никудышнего, никчемного хирурга общей практики. Ну, то, что есть сейчас. В областную больницу или в республиканскую больницу нас перевели во время перемирия. Это был январь 2015 года из-за нехватки медицинских работников. Ну и, соответственно, более техническое оснащение республиканская больница. Таким образом, я оказался в республиканской больнице. На посту заведующего я с 2016 года. Наше отделение, собственно говоря, занимается лечением больных с окклюзионным поражением сосудов нижних конечностей. Это в основном. Хотя звучит отделение как трансплантации. До войны были специалисты, которые занимались этим вопросом. И проведено было даже 4 операции по пересадке почек. Все они ныне здравствующие. Но в настоящее время и специалистов таких нет. И это довольно-таки дорогостоящее мероприятие. Подбор доноров, их тестирование – это очень дорогое удовольствие. На сегодняшний день трансплантацией мы не занимаемся. Что касается чисто сосудистой хирургии, мы оказываем помощь на всех уровнях сосудистой системы человеческого организма. Это брахиоцефальные артерии, аорта и сосуды нижних конечностей. Операции проводим различной сложности, от первой категории до обычной венектомии.
Как люди попадают к вам? Это же не просто ехал-ехал мимо, дай-ка зайду, сделаю операцию.
Ну, в основном это испытанная методика советских времен. Больной обращается по месту жительства к хирургу, оттуда его направляют по направлению к нам. Ведется прием в поликлинике республиканской больницы ангиохирургом, где проходится отбор больных, которым нужно делать операцию или которым показано обычное консервативное лечение.
Ну, а ангиография – это, ну, скажем так, одно из самых свежих, самых последних приобретений в качестве технологий, знания, опыта и умения в отделении.
Ну, что касается новшеств, то ангиография сама по себе не нова. Другое дело, что современные ангиографы позволяют более детально со всех сторон дать картину патологии, онкологическом процессе, который происходит с сосудами. Само по себе исследование требует, опять же, дорогостоящей аппаратуры. Кстати, вот у нас устанавливает еще один ангиограф, что нам значительно улучшит диагностику, а, соответственно, и лечение больных.
А насколько?
Ну, это 100% зависит от того, что мы найдем при ангиографическом исследовании.
Ну, а насколько это востребованное оборудование и ваши специалисты? То есть... И опять же, знаете, в разные годы велись разные дискуссии, правильно ли мерить койко-местами, коечным фондом, эффективность того или иного отделения, той или иной больницы. Шла речь о работе в две смены, в три смены и так далее. Вот какова загрузка вашего отделения сейчас?
Ну, на этот вопрос ответить однозначно не сложно. Дело в том, что сколько бы нам коек не дали сейчас, они будут загружены. Потому что больных очень много. Причем, как это ни печально, запущенные формы. Причина этому позднее обращение больных. Иногда они сами говорят, да, рассосется, пройдет, не проходит. И в конце концов они поступают тогда, когда уже возможно и помочь не представляется. И, как я всегда им говорю, мы пытаемся вскочить в уходящий поезд. И тем не менее, операций, вот мы за 9 месяцев провели уже 600 операций. Различные сложности, конечно, но это говорит о том, что если бы у нас коек было больше, то, наверное, было бы больше. Еще зависит, конечно, от специалиста. На сегодняшний день, к сожалению, так сложилась ситуация, что операции приходится проводить мне одному. Ну и подрастающее поколение, которое я сейчас отдаю все силы для того, чтобы их научить этим операциям сложным. Для этого нужно время. Минимум 5-6 лет для того, чтобы более-менее достойный специалист вырос из молодого хирурга.
Ну даже если 600 операций разделить на 9 месяцев, то это получается 66,6 в периоде. То есть это более 2 операций, если брать даже на 31-дневный месяц. Это длительные ли это операции? Сколько это занимает сил, времени? И каковы обычно шансы на излечение при оперативном вмешательстве?
Операции, они зависят от сложности, и чем сложнее ситуация, тем они длительнее.
Ну вот из этих 9 месяцев, что бы вы могли вспомнить как самое сложное или самое пустяковое?
Ну, тогда расскажу последнюю операцию, которая шла с участием 3 операционных бригад, включая кардиохирургов, онкохирургов и сосудистых хирургов. Больная год назад прооперирована по поводу опухоли матки, рецидив. И во время обследования, на которое она пришла в плановом порядке, обнаружили. Ну, на тот момент мы считали, что это тромбоз нижней полой вены. Вот мы его определили. При более детальном исследовании с КТ, томографией, мы определили, что этот тромб уходит и в предсердие. Для нас это было сложно. Таких операций мы еще не делали. И вот благодаря совместной работе кардиохирургов, онкохирургов и сосудистых хирургов было произведено подключение аппарата искусственного кровообращения, вскрыта брюшная полость, определены тактика в отношении онкозаболевания и удалена, ну там оказался не тромб, а опухоль в нижней полой вены, которая доходила до предсердия. Операция длилась около 7-8 часов.
Это время, когда ни поесть не отойти, ни совершенно по какой другой там физиологической потребности. А вот из более чем 600, как вы сказали, операций, хотя бы в процентном более-менее приблизительно отношении, можете ли вы сказать, вот таких сложных, большинство, меньшинство, примерно 50 на 50?
Ну, сложных операций занимает около 30-20% от этих операций. Дело в том, что молодых хирургов учить на более легких операциях приходится. Поэтому менее сложные операции мы им даем делать доступы, подходы, тактики к оперативным вмешательствам. Поэтому основной объем оперативных вмешательств, это, конечно, категория менее сложная. Сложные операции занимают около 30-40% из того, что мы озвучили.
Ну, а вот молодые специалисты, или даже еще не молодые специалисты, наверное, еще студенты, есть ли сейчас где-то обучающиеся, и, может быть, даже в настоящий момент, о которых вы знаете, что этот человек учится, он пойдет работать ко мне в отделение, и этот?
Ну, на сегодняшний день у меня задача выучить то, что есть. У меня 3 молодых доктора.
Ну, расскажите.
Очень талантливые, умные мальчики. Александр Викторович Лещук, хирург уже первой категории. То есть у нас градация идет вторая, первая и высшая категория. Первая категория, это позволяет делать довольно-таки уже сложные операции. Доступы к брюшной отделу, аорты, к сосудам на шее. 2 других хирурга, они закончили институт 2 года назад, они год интернатуры проходили, и сейчас они полноценные врачи, то есть они год работают. Они на стадии роста. И все силы мы вкладываем их. Но одно хочу сказать, это талантливые, молодые, целеустремленные молодые люди, которые, я думаю, по зову сердца выбрали свою специальность, и все приложат силы для того, чтобы стать достойными врачами.
Хорошо, а вы сказали, есть пока у нас проблема с трансплантацией. Можно ли ее решить, возобновить? Сколько для этого нужно лет? Или если не годами это меряется, то чем именно? Кто должен пойти куда учиться? Или в каком количестве? Сколько лет должно занять обучение, чтобы республика вернула себе возможность проводить операции по трансплантации органов?
Ой, не знаю. На сегодняшний момент... Возможно ли вообще об этом думать? Конечно, хорошо, мечтать, но материальные издержки значительные. В данном случае вот иногда больные приходится и покупать медикаменты, потому что не всегда что, все что-то бывает. Тем не менее, я думаю, что для того, чтобы заняться трансплантологией, нужно обучить специалистов. Это займет год, наверное, и потом практические навыки отрабатываются уже на месте. Как было раньше, приглашали сюда специалистов из Запорожья, Харькова, которые показывали практически, как это делается. Таким макаром это может быть лет 5, может даже больше.
Вот вы и касательно сосудистой хирургии сказали тоже о том, что речь идет о 5-6 годах. А только ли временем исчисляется тут необходимые условия для формирования из молодого специалиста в высококлассного? Или тут все может быть гораздо быстрее за счет количества операций, в которых человек участвует, и повышения сложности этих операций?
Несомненно, все зависит от участия, и чем больше человек оперирует, тем больше становится специалистом. Кстати, в этом вопросе играет большую роль и подготовка, или прохождение курсов, или практические курсы. Кстати, вот недавно доктор вернулся из Москвы, института Вишневского, где месяц проходил практику. И он, конечно, быстрее будет получать навыки, быстрее будет входить. Не все у меня ездят на конференции в Ростов, Москва, Ленинград. К нам приезжают специалисты из Санкт-Петербурга, которые тоже делятся опытом. Из этого ускоряется процесс обучения.
Кстати, когда петербуржцы приезжают к вам, что они говорят? Нет ли у них удивления какого-то по поводу того, что вообще все работает, и хотя бы что касается сосудистой хирургии, не утраченной, что есть хотя бы вы, кто это может делать самостоятельно, и еще есть молодые, которым это передается?
Ну, может быть, слегка удивлены, но, в принципе, я не заметил таких от них высказываний или сомнений. Адекватно воспринимали все, советовали, практически приглашают к себе. Полное взаимопонимание, и я думаю, они адекватно отнеслись к тому, что у нас происходит. Есть люди, которые работают, могут это делать. Это хорошо.
Но опять же, а если ваши коллеги выезжают в Россию для того, чтобы набраться опытом, как говорится, и себя показать, и других посмотреть, о чем они вам рассказывают в том плане, ну, знаете, бывает, можно посмотреть на чужой опыт и сказать, да я тоже так могу. Можно посмотреть и сказать, о, да, мне еще расти и расти. Вот что говорят сотрудники вашего отделения после поездок в Россию? Мы так тоже умеем или еще учиться и учиться?
Ну, кое-что умеем, кое-что надо учиться, кое-что...
Нам... А что мы умеем? А чему надо поучиться?
Ну вот, эта операция показала, что мы многое умеем. Я даже не знаю, как вам ответить, но я думаю, мы не на последнем месте в этом плане. Единственное, могу сказать, конечно, техническое оснащение и прочие вещи, сами понимаете, там намного выше. В данный момент сосудистая хирургия переживает такой момент... Становление нового метода лечения – это эндоваскулярная хирургия.
Что это?
Это использование внутрипросветных баллонов для расширения сосудов там, где они сужены. Постановка стентов, постановка стентграфтов. Все больше в мире приходит к этому. Растет процент неоткрытых операций. Это, будем считать, закрытые операции, они делаются через прокол, через кожу, ставятся до проводники, позволяющие проводить эту операцию. Она мало травматична, она мало связана с тем, что человек не теряет много крови. Наши операции открытым способом связаны с значительными кровопотерями. В данном случае человек после такой операции на второй день, может быть, его можно выписать из отделения. А операции можно проводить как на аорте, там имеется в виду аневризмы, самое страшное осложнение атеросклероза, связано с расширением брюшного отдела аорты. Так вот, скажем так, на Западе давно уже используются стентграфты, позволяющие проводить такие подобные операции людям с 80-90 лет, когда открытым способом такие люди эти операции могут не перенести. Они очень тяжелые по объему самовмешательства. Таким образом, вот будущее сосудистой хирургии, я считаю, это эндоваскулярная хирургия. К чему мы тоже будем стремиться? Для этого тоже нужно учить подрастающее поколение овладевать этой методикой совместно с интервенционными радиологами и проводить эти операции. Кстати, они у нас тоже проводились, и несколько у нас их наблюдений есть. Мы, правда, дистальные стентирования проводили, это область нижних конечностей с довольно-таки неплохим результатом. То есть больные... лишены, то есть были предотвращены от того, что им будут делать ампутации.
То есть фактически людям спасли ноги?
Совершенно верно. Нижняя конечность.
Ну, а вот вы сказали о стентировании раньше, в довоенные то годы, худо-бедно, но снабжала стентами Украина, украинский Минздрав. Понятно, все потом, как и с пенсиями, с пособиями, со всем остальным, нас бросили. И понятно, что из... Украины стенты больше не идут. Они все теперь поставляются из России?
Благодаря помощи Российской Федерации мы получаем и стенты, и протезы у нас больным ставятся бесплатно. То есть они нам достались по гуманитарной помощи от Российской Федерации. Кроме того, у нас проводится гуманитарная программа по оказанию помощи больным с сопредельной территории, буду так ее говорить, на которые специально выделяются средства, медикаменты, и больные бесплатно получают лечение. И операции. Они ни копейки не платят.
А кроме стентов, протезы, вы сказали, протезируют что у вас?
Протезы имеются в виду сосудистые. Протезы – это искусственные сосуды, тканевые, которые вставляются в определенный сегмент, там, где есть поражение. Обходы шунтирования заключаются в том, что при помощи этих искусственных протезов мы обходим место препятствия, запуская кровь в сосудистое русло, которое имеется у больного, тем самым возобновляя как бы кровоснабжение, ну, в данном случае нижних конечностей.
А люди из пределов, да, с той стороны линии разграничения, там, из Лисичанска, из Северодонецка, там, из Рубежного, я не знаю, там, из Станицы, это редкость в вашем отделении или не редкость?
Довольно нет. Больше, конечно, ближайшие – это Станица, Станично-Луганский, Беловодск, Новопсков, Новоайдар. Но это не редкость, и в нашем отделении уже пролечено около 50
больных. И вот когда люди приходят после операции в себя, отходят от наркоза, что они говорят вам, когда они понимают, что, опять же, если не российский протез, не российский стент, то они бы либо были бы инвалидами, либо погибли бы?
Они говорят: спасибо, доктор.
Ну, я благодарю вас также за то, что стали гостем студии «Радио Вести Плюс Луганск». Желаю вам успехов, и в том числе и в обучении молодых специалистов. Есть же будущее у Луганской народной республиканской сосудистой хирургии?
Я думаю, есть и должно быть. И зря я работаю, уча подрастающее поколение. Я думаю, нет. У меня надежды на светлое будущее.
Я благодарю вас еще раз. Желаю успехов, и чтобы как можно большему количеству своих пациентов вы при выписке сказали: будьте здоровы и слушайте радио «Вести Плюс Луганск».
Следующий.
Здравствуйте, доктор.
Жалуйтесь.
Да я похвастаться.
Ну тогда будьте здоровы.